окно.
Исторический клуб.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Смирнова. В эфире очередное заседание исторического клуба и цикл программ «Эпоха в лицах». 100 лет назад был убит Григорий Распутин. Сегодня наши историки постараются ответить на один из самых часто задаваемых вопросов. Кто же он такой на самом деле? Как оказался в царской семье и как случилось, что ему, неграмотному мужику, монарший дом позволил вмешиваться в дела государевы? Какое значение это имело для России тех лет? И почему даже спустя век историки, литераторы, кинематографисты обращаются к этой личности? Не потому ли, что до сих пор не нашли ответ на другой важнейший вопрос, в том числе и для нас, современников? Кто же кто виноват в русской революции 17-го года, кто и почему ее начал? Представлю участников нашей программы. В студии доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Александрович Иванов и кандидат исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Денис Геннадьевич Янченко. В течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77, запишите и запишите номер редакционного пейджера 680-15-16. Радиослушатели, пожалуйста, готовьте ваши вопросы, я передаю микрофон специалистам. Александр Сергеевич Пученков начнет наш разговор.
Ну, конечно, мне хотелось бы сказать то, что действительно спустя вот 3 дня с настоящего момента будет ровно столетие с момента того, как Григорий Ефимович Распутин ушел в мир иной. И мне кажется, что эта фигура стала одна из самых известных, я имею в виду, для всего мира во всем пространстве русской истории 20-го столетия. Ну, конечно, можно вспомнить и общеизвестный хит популярной западной группы и целый ряд других вещей, но главное это то, что все признают, то, что Распутин при всех самых фантастических таких, вот я бы сказал, неровностях этой личности был одной из самых, я бы сказал, знаковых, крупных фигур России 20-го столетия. И речь идет не только о том, что от момента ухода Распутина из жизни до падения монархии оставалось менее 100 дней. Речь идет о том, что Распутин, несомненно, был крупной личностью, человеком, который действительно обладал крайне незаурядными способностями в области той же самой врачевания, он был, очень, несомненно, очень способный целитель. Ну и самое главное то, что Распутин стал первым в истории России человеком, который породил, ну, совершенно небывалое количество мифов. Мифов, которые культивировались по большей части именно его противниками, а не его сторонниками. То есть еще до ухода Распутина из жизни для всей России, для всей Российской империи существовал какой-то огромный, небывалый, грандиозный по своим масштабам Распутин, который имел в действительности не столь большое отношение к тому Распутину, который существовал в действительности. А именно, я говорю о том, что не было Распутина, который мог с помощью какой-то нелепой безграмотной телеграммы продиктовать список состава кабинета министров императору. Не было Распутина, который был любовником императрицы. Не было Распутина, который чуть ли не напрямую общался с Вильгельмом II, диктуя ему будущие условия сепаратного мира. Не было Распутина, который занимался неистовым разложением чуть ли не со всеми знатными дамами императорского двора, ну и прочее, прочее, прочее. Наконец, по всей видимости, не было Распутина, на которого чудодейственным образом не действовал цианистый калий. Не было Распутина, который удивительным образом после нескольких пуль ухитрялся жить в воде ледяной Невы. ну и прочее, и прочее, и прочее. Безусловно, то, что Распутин оказался одной из первых фигур в отечественной истории, которая обросла удивительным количеством подробностей, которые имели малое отношение к реальному человеку. Но сам факт того, что этот человек создавался из него миф еще при жизни, свидетельствует о том, что человек этот был крайне незаурядный. И поэтому говорить о том, что Распутин и сам факт пребывания какого-то странного, но в то же время очень крупного русского человека при, как многие говорят, не очень крупном последнем русском государе, свидетельствует о том, что человек этот в действительности был крайне незаурядной личностью, во многом действительно олицетворением русского духа. Ну и самое главное, выскажу свое мнение, с моей точки зрения, если особенно мы посмотрим с высоты 2016 года, без каких-либо обобщений, аналогий и прочее, представить, что мы действительно сейчас в дни столетия с момента убийства Распутина говорим о человеке, который, я говорю об этом совершенно осознанно, отвечая за свои слова, который не ставил целью личного обогащения, который не стремился к тому, чтобы, пользуясь каким-то своим в известной степени очень крупным психологическим влиянием, стать миллионером, проталкивать какие-то свои политические позиции и прочее, и прочее, и прочее. То есть мы сталкиваемся с личностью, которая действительно едва ли не первый раз за всю русскую историю имела прямой доступ ко двору. Сразу оговариваю то, что Распутин не имел прямого воздействия, по крайней мере, на царя точно. И в то же время еще раз подчеркну, что последние годы перед смертью, в дни небывалого для России испытания каковым, несомненно, была Первая мировая война, Григорий Ефимович Распутин стал наряду с Николаем II самым знаменитым человеком тогдашней России. Гораздо более знаменитым, чем тот же самый Владимир Ильич Ленин, который находился в эмиграции.
Уважаемые историки, за 100 лет, конечно же, сформировалась источниковедческая база. Вот какие бы вы назвали книги, документальные произведения, документы, много было всяких комиссий, два дела против самого Распутина было расследование велось. Вот на какие документы, на какие источники вы бы рекомендовали сослаться, если кто-то интересуется этой темой? Пожалуйста, Андрей Александрович.
Ну, действительно, надо сказать, что не только источников, историография огромная, потому что достаточно глянуть на зайти в любой книжный магазин и глянуть на книжную полку, и мы увидим, что книг о Распутине не убывает, а становится все больше и больше. Правда, многие из них совершенно фантастического свойства, сенсационные, скандальные, ну, то есть рассчитанные на вот такой вот
нездоровый интерес,
да, на скандалы, на интриги, на расследования и так далее. Что касается источниковой базы, она огромна, но нуждается, конечно, в тщательной проверке. Почему? Потому что помимо документов, к которым вряд ли будет обращаться обычный читатель рядовой, больше интерес вызывают, конечно, мемуары. А мемуары, они очень разные. Так получилось исторически, да, что крайне негативно о Распутине отзывались преимущественно те государственные деятели, политики и так далее, которые его зачастую лично даже не видели. И какова цена этих мемуаров? Ну, очевидно, не
очень
высокая.
Хорошо, кто первые биографы Распутина?
Биографов можно назвать много, но я бы даже обратил внимание не на первых, а на тех, чьи книги, может быть, стоит обратить внимание. Наверное, так. Да? Мне кажется, наиболее интересны в этом плане для массового читателя такие книги, как книга Варламова, книга Терещука, посвященная Распутину. Кроме того, можно с некоторыми оговорками отметить, хотя она очень апологетическая по своему духу, книжка Баханова. Вот, и ряд других исследований, те, которые сегодня широко доступны, и которые, по крайней мере, если не ответят на все вопросы, то заставят читателя задуматься об этом персонаже и посмотреть немножко под другим углом. Почему? Потому что советское поколение, как правило, выросло на книжках, на исторических романах того же Пикуля, да, и представляет Распутина исключительно по роману «Нечистая сила», а он, как мы понимаем, сегодня очень далек от реальности. Да, это художественный вымысел, далекий от исторической правды.
А книга Родзинского?
Вот я хотел сказать. Угу. Ну, я считаю, это талантливое произведение, тем более, что Родзинский попытался, по крайней мере, сделать то, чего не делали прежде. Он попытался расследовать целый ряд сюжетов, которые традиционно были самыми такими вот одиозными аспектами личности Родзинского, а именно вопрос о принадлежности Распутин, извините, вопрос о принадлежности Григория Ефимовича к секте хлыстов и вопрос о том, насколько сильным было влияние на Распутина представитель так называемой германофильской партии, плюс еще вопрос, который обычно связывают с именем Дмитрия Львовича Рубинштейна, Митьки, как называл его Распутин, вопрос о том, насколько была личная заинтересованность Распутина, это хорошо показано в фильме Ильи Маклимова «Господи, агония». Ну, называя вещи своими именами, брал ли Распутин откат за то, чтобы продвигать какие-то свои личные интересы для продажи Министерства обороны, ну, каких-либо партий, чего-либо нужного для потребностей фронта. То есть, вот Распутин, простите, Родинский пытался как-то вот это все проанализировать. Ну, неизвестен вопрос, ходил ли он в архиве, но известно, по крайней мере, то, что для него делались, и мне об этом говорили самые разные люди, тысячи листов фотокопий документов в 90-е годы, которые должны были вот объяснить вопрос о том, о чем я сказал, а именно, продвигал ли Распутин свои коммерческие интересы во время Первой мировой войны, был ли он хлыстом, и были ли у него какие-то личные запросы политические в отношении продолжать или не продолжать войну с Германией?
Ну вот относительно того, обращался или не обращался Родзинский при написании книги «Распутин. Жизнь и смерть» к первоисточникам, несомненно, обращался. Об этом пишет доктор исторических наук Иоффе в своей рецензии. И очень привозит интересный факт, что, оказывается, специально для него даже Мстислав Ростропович купил за границей целый, на аукционе Сотбис купил документы, целое огромное дело о Распутине. Это допросы ЧСК временного правительства. Допросы, да, множества людей, пишут, которые об этом знали. Ну, давайте биографию напомним, Денис Геннадьевич.
Ну, действительно, это был человек уникального склада, поскольку он формировался в непривычных для столицы условиях. Это был сибирский крестьянин, он родился 9 января по старому стилю, 22 января по новому, 1869 года, в селе Покровское, в Сибири, Тобольская губерния, да, и в семье ямщика. То есть его предки, его родители, по крайней мере, они были причастны к извозу. Это, естественно, накладывало серьезный отпечаток на характер человека, потому что с малых лет человек должен был помогать своим родителям. И во многом это определило характер, ну, первых лет, первых десятков лет жизни Распутина, поскольку, вероятно, в этот период закладывается его тяга к путешествиям и странствиям. Что нам известно о нем до начала 20 века? Что он достаточно часто совершал паломничество. Ну, первое, в Верхотурский монастырь. Затем нам известно, что он, ну, вот, на протяжении уже того периода, который он стал, скажем так, петербургского периода, да, еще чуть ранее, там, 90-е годы, он совершал паломничество и за границу. В том числе на Афон, в том числе в Иерусалим. В Иерусалиме он, по некоторым сведениям, был дважды. Для того, чтобы понять, что это за феномен, опять же, современному человеку это сложно представить, особенно горожанину. Но можно, наверное, сравнить с мусульманским хаджем. Вот у мусульман это понятие, оно еще сохранилось, поскольку человек приобретает особый статус, он значительную часть пути до святого места проходит пешком, он совершает определенный обряд покаяния, молитвы. И, в общем-то, для верующего человека, а таковым себя считали, я думаю, большая часть населения России на тот момент, это был нравственный подвиг, очень серьезный. Именно поэтому Распутин столь быстро приобретает популярность и у духовенства, с которым он активно налаживает контакты в конце 90-х и начале 20 века, и, соответственно, в дальнейшем получает поддержку со стороны некоторых представителей императорской фамилии. Правда, напрямую не связанных с династией. Да, это, в общем-то, люди приглашенные, приезжие из них, для которых православие, ну, является некой религией, которой нужно слепо поклоняться, которой нужно слепо верить. Я имею в виду, прежде всего, тех самых черногорских княжон, которые приехали в Петербург, Милицу и Стану.
Благодаря которым он и попал.
Он попадает в 5-м году к Николаю II.
Александр Сергеевич.
Ну, мне хотелось развеять одну из самых известных таких вот неправильных ассоциаций с именем Распутин. Но дело в том, что очень многие в силу целого ряда мифов, связанных с мнимой какой-то неистовой половой неразборчивостью Григория Ефимовича, полагают, что Распутин является кличкой Григория Ефимовича. На самом деле это подлинная родовая фамилия, достаточно характерная для Тобольской губернии, в которой он жил, и целый ряд свидетельств, по каким причинам его предки получили эту фамилию, в основном это связано с положением рек, а вовсе не с какой-то вот такой половой неразборчивостью. Главное это то, что, конечно, в биографии Распутина есть целый ряд моментов, которые представляются абсолютно загадочными и необъяснимыми. Я бы назвал несколько таковых моментов. Но первый момент – это то, что все знают, и это в рамках такой распутинской контрпропаганды выставлялось очень так вот, я бы сказал, эффектно, знаменитые записочки Григория Ефимовича различным высокопоставленным чиновникам. «Милый, помоги», «Доспел тебя губернатором» и так далее, в которых присутствует неимоверное количество грамматических ошибок, не говоря уже об отсутствии знаков пунктуации. Так вот, возникает вопрос, был ли Распутин вообще грамотным? Можно четко и уверенно утверждать то, что Распутин умел читать. Он, несомненно, был знаком со Священным Писанием, был знаком очень основательно. Несомненно, Распутин умел писать. Многие полагают то, что вот такая абсолютная неграмотность дисграфии Распутина была, скажем так, ну, немножко такой эпатажно подчеркивающей его такое вот происхождение от Сахи. То, что Распутин в действительности якобы мог писать и гораздо более грамотно. Главное то, что Распутин действительно много читал, он был очень основателен в знаниях не только грамоты Божией, но и целого ряда толкователей этой грамоты. И остается первый вопрос, который я пытаюсь ответить, точнее, я на него не знаю ответа, а именно, было ли в жизни Распутина, в детстве Распутина, в юности Распутина знакомство с хоть какой-то формой скамьи, а именно, было ли им закончено хотя бы церковно-приходское училище, было ли в жизни Распутина хоть какое-то, хотя бы несколько месяцев систематического образования. Наконец, второй момент, который очень мне представляется важным ответить, это момент, который очень так вот сознательно культивируется талантливым режиссером Лемом Климовым в фильме «Агония». Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что представление о том, что в годы Первой мировой войны царь Николай II был сильно пьющим человеком, находившимся в состоянии постоянной, я бы сказал, такой перманентной депрессии, заливающим свою депрессию алкоголем, находящихся в абсолютной зависимости от супруги, которая управлялась Распутиным, это главный миф советской пропаганды. Этот миф, с моей точки зрения, имеет очень малое отношение к действительности. Вот я сразу же скажу, что я буду утверждать на продолжении всей оставшейся части программы. А именно, я полагаю, то, что до Первой мировой войны практическое влияние Распутина на политику было, в общем-то, ничтожным. Оно скорее относилось к области психологии, к тому, что Распутин изредка пытался давить на близких к нему представителей, связанных со двором. Второе, то, что влияние на царя и царицу всегда было абсолютно разным. А именно, если на царицу Распутин действительно мог влиять и пытаться им внушать какие-то свои политические инвективы, то царь к влиянию Распутина относился очень так вот иронически. И неоднократно в письмах жене заявлял о том, что очень часто советы нашего друга, как называла чита между собой Распутина, являются весьма странными, и прислушиваться к ним не имеет никакого значения. Иначе говоря, царь никогда не был игрушкой Распутина.
Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77. 325-61-77. Звоните, задавайте вопросы специалистам.
Исторический клуб.
Звонок в студии. Мы вас слушаем внимательно. Представьтесь.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Почему вы не говорите о том, какую должность он занимал? чем он занимался и какое у него было образование? Что-то об этом вот...
Вот об образовании только что говорили, что никаких сведений об образовании нет. Но вот к вопросу Михаила я от себя бы еще хотела задать вопрос. Вот посмотрите, и Феликс Юсупов, и Пуришкевич, они все говорят о том, что неграмотный мужик. Поэтому люди, которые его убивали, Александр Сергеевич, знали кого?
Ну, они-то были грамотные, более чем.
Вот давайте об участниках этой трагедии поподробнее. Пожалуйста, Андрей Александрович.
Ну, тут была целая группа заговорщиков, которая приняла участие. И надо сказать, что заговор этот, на мой взгляд, такой многослойный. Мотивов было много. То есть, с одной стороны, это депутат Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, который незадолго до убийства 19 ноября 1916 года произносит в Государственной Думе свою обличительную речь, после которой к нему Юсупов и подходит и предлагает принять участие в заговоре. А в этой речи Владимир Митрофанович предлагал избавить Россию от распутинцев больших и малых, как он говорил. Каковы были мотивы Пуришкевича? Их был целый ряд. С одной стороны, его глубоко возмущало, что не он, Пуришкевич, а какой-то безграмотный мужик оказывает такое огромное влияние на царскую семью, что слушают не его и его сторонников, а не пойми кого. Кроме того, у него были личные обиды на императрицу Александру Федоровну, которая не замечала его продуктивной деятельности, как ему казалось, обиды на царя и многое другое. Другим участником стал молодой князь Феликс Юсупов. Да, там тоже своя история, и, как многие следователи подчеркивают, во многом связанная, ну, с проблемами, скажем так, связанными с нетрадиционной ориентацией Феликса Юсупова и его зависимости в этом отношении от Распутина, который был посвящен в его тайну и пытался ему помочь. Среди других участников был великий князь Дмитрий Павлович, и, как мне представляется, его в большей степени вовлекли в этот заговор с одной целью. Он был, ну, что назвали бы в криминальном мире, крышей, потому что участие в этом убийстве представителей императорской семьи, по сути дела, снимало со всех ответственность. Они были не подотчетны никакому суду, кроме личного императорского. Кроме того, в этом убийстве участвовал доктор из санитарного поезда Пуришкевича Лазаверт, также поручик Сухотин, правда, поручик такой, поручик военного времени, скажем так. Консультировал участников известный депутат Государственной Думы Василий Маклаков, который также был посвящен в этот заговор. И, как это теперь уже никто не скрывает, как это уже установлено достаточно точно, в курсе этого преступления, как минимум в курсе, а может быть и больше была задействована, была британская миссия в Санкт-Петербурге и представители британской разведки, которые официально находились в Петербурге как представители страны-союзницы.
Вот вокруг заговора, вокруг акта самого убийства, а потом, естественно, реакции общества на это убийство, очень много мифов. Вот, пожалуйста, об этом поподробнее.
Мифов действительно много, да, и они стали твориться с самого начала. Потому что складывается впечатление, будто заговорщики сговорились в том числе о том, как это убийство нужно преподнести обществу. Потому что что узнало общество об этом убийстве? Оно узнало, что был совершен, в кавычках, «великий патриотический акт». Настоящие патриоты, желая укрепить престол, избавили его от такого проходимца, который губил Россию. Но наблюдательные люди с самого начала стали замечать, что много в этой истории не так. Во-первых, очень трудно верить главным свидетелям этого дела, которые являются его главными участниками. Ну, какой человек поверит, например, главным убийцам, которые рассказывают об убийстве? Например, дневник Пуришкевича, который переиздавался много-много раз, дневником не является, а является мемуарами, написанными ориентировочно в 18 году, которым для пущей достоверности придана форма дневника. И в них хватает путаницы и вымысла. Юсупов пишет свои воспоминания уже в эмиграции спустя годы после того, как это преступление свершилось, имеет под рукой и дневник Пуришкевича, и консультант, и первым редактором его воспоминаний был Освальд Рейнер, агент британской разведки, который, судя по всему, принимал самое активное участие в этом преступлении, и был близкий друг Феликса Юсупова еще со времени, когда тот получал образование в Великобритании. То есть поэтому с самого начала убийцы творили миф об этом преступлении. И в этом мифе многое бросается в глаза, они путаются во всем. Как осуществлялось это убийство, в какую одежду был одет Распутин, какие выстрелы были совершены. Ну, например, долгое время считалось, и практически во всех фильмах до недавнего времени демонстрировалось, как Пуришкевич своими меткими выстрелами в спину сражает Распутина. А между тем, это следует только из рассказа Пуришкевича. например, следователи, которые вели это дело и читая этот дневник, удивлялись, потому что выстрелы были сделаны навстречу. И возникает вопрос, как депутат Государственной Думы, никогда не державший в руках оружие, страдающий сильной близорукостью, сумрачной петербургской ночью, попадает в Распутина. Да, судя по всему, выстрел сделал другое лицо. Либо великий князь Дмитрий Павлович, либо тот же Освальд Трейнер, который, судя по всему, находился там, и увидев, что горе-заговорщики не справляются с задачей, вынужден был вмешаться и профессионально решить этот вопрос. Мифы есть также и о том, что заговорщики делали все для того, чтобы тело Распутина не было обнаружено. Они об этом пишут в своих воспоминаниях, но это тоже не так. Как отмечали те же самые британцы в воспоминаниях, и Сэмюэл Хор, находившийся в Петербурге, и другие, все делалось как будто бы специально для того, чтобы тело как можно скорее нашли. Было натоптано вокруг проруби, были оставлены следы определенные. Пуришкевич всем направо и налево рассказывал о том, что он убил Распутина, будь то солдаты, городовому. Да еще и брат Пуришкевича позвонил в редакцию газеты «Биржевые ведомости» и рассказал: «Сегодня мой брат убил Распутина, дайте об этом информацию». То есть никто не прятался. И действительно, это была одна из задач убийства. Почему? Ведь если бы Распутина не нашли, ведь поначалу была какая идея? Убить Распутина, вывести его за линию фронта и бросить там. Но ведь тогда никто не стал бы опознавать убитого мужика. А нужно было, чтобы вся страна узнала, Распутин убит. И чтобы страна об этом узнала, нужно, чтобы тело непременно нашли. И мне кажется, что действительно заговорщики, рассказывая одно, делали совсем другое. Они оставили все следы, чтобы тело было обнаружено, и ни у кого не осталось сомнений, что Распутин убит, Россия от него, в кавычках, спасена.
Спасибо.
Еще демонстративно.
Еще один звонок радиослушателя. Вы в эфире, представьтесь.
Александра.
Да, Александра, слушаем.
Вот слушайте, я, значит, задаю очень простой вопрос. Сейчас вы даете информацию, опираясь на чьи-то воспоминания, там мемуары. А ведь была же, наверное, официальная, да тоже Министерство внутренних дел, которое все-таки за ним присматривало и имело документацию. Где она?
Очень интересный вопрос, Александр. Спасибо вам большое. Тем более, что действительно не все в архивах сохранилось. Но в каких архивах хранится, кто занимался расследованием этого дела, какие остались свидетельские показания, на которые мы уверены сегодня можем опираться?
Ну, во-первых, есть показания тех, кто следил сыщиков за Распутиным, хотя здесь исследователи спорят. Почему? Потому что одно дело показания, которые говорят о конкретных фактах, другое дело их трактовка, которая зачастую использовалась чиновниками МВД в результате каких-то интриг. Это раз. Что касается убийства Распутина, тоже велось следствие. Но вот в чем парадокс. А материалы следствия до нас вообще не дошли. Почему? Потому что до нас дошли только фотографии. Дело в том, что это вот еще один момент, который наводит на серьезные раздумья. Как только в России случилась февральская революция, уже 4 марта 1917 года, то есть буквально на следующий день после того, как великий князь Михаил Александрович отказался воспринять престол, Керенский закрыл это дело и амнистировал всех участников этого заговора, в то время как политическая амнистия по стране была объявлена только 6 марта. То есть дело буквально сразу было закрыто, тело Распутина было извлечено из земли и сожжено, документы загадочным образом исчезли, остались лишь фотографии, да, и воспоминания, и отдельные заметки тех людей, которые вели это дело.
Но эти все сведения, копии документов, они просто в интернете все есть, и каждый может их увидеть.
К сожалению, не все.
Из того, что
тело было, по всей видимости, в котельной политехнического института.
Ну, вот этот документ, он есть в интернете, это точно совершенно.
Я не знаю, но
за подписями, кто участвовал в этом процессе, включая все фамилии 6 студентов, которые присутствовали при кремации. Интересно. Поэтому это уже можно считать историческим фактом.
То есть я бы хотел сказать вот по поводу убийства Распутина. Понимаете, тут, и мне кажется, это очень неплохо показывается с точки зрения какого-то вот психологического подтекста в фильме того же самого Эля Маклимова. Сразу говорю, я не смотрел вот фильм «Григория Р», который кто-то там хвалит, кто-то не хвалит, в общем, пока не смотрел, может, посмотрю когда-то. Так вот, тут сплелись воедино несколько миссий. Это, с одной стороны, миссия вот такого, я бы сказал, возвышенно-рыцарственного, в чем-то такого вот очень специфичного в плане вот тех увлечений, о которых сказал Андрей Александрович, дендизма. оскар-вальдовского такого типа. Это Феликс Юсупов, его ближайший, выражаясь так деликатно, конфидент Освальд Райнер или Рейнер, там немецкая транскрипция. Вот это одно. Там Дмитрий Павлович, которого тоже многие подозревали вот в увлечениях вот тем же, со теми же самыми вещами. То есть это миссия такого вот освобождения земли от нечистого мужика, который пытается влиять на то, с чем могут быть связаны только аристократы, а именно царским троном. Вот. И надо сказать то, что на протяжении всей жизни Юсупов давал очень путанные показания. Ну, какие-то элементы правды или, я бы сказал, исповеди можно найти в малоизвестной такой его публикации, которая была в конце 60-х годов в журнале «Огонек», в советском журнале «Огонек». Буквально на закате жизни Юсупов встретился с советским корреспондентом, чекистом, кстати, Владимировым. Он был в свое время консультантом фильма «Эрмлеров» перед судом истории, в котором принимал участие Шульгин. Так вот, ну, в целом, то есть Юсупов на протяжении всей жизни очень старательно вот в таком вот в духе вот оскар-вальдовских декораций создавал такую вот трагически грандиозную картину освобождения земли от нечистого, грязного и необычайно живущего мужика. Вот. В свою очередь, есть другая миссия. Это миссия спасения России для сохранения монархии. Она создавалась интеллигентом, слабым, но в то же время необычайно твердым в своей цели спасти Россию. Эта миссия показывается в дневнике, псевдодневнике, как Андрей Александрович правильно сказал, Владимира Митрофановича Пулешкевича. Ну и, наконец, есть те участники убийства, которые должны были подарить убийству индульгенцию. Это великий князь Дмитрий Павлович, которому вот это убийство спасло жизнь. Если бы царь его бы не сослал бы в Персию, я думаю, его ждала бы та же судьба, что и большинство романов в 19 или 18 году. Наконец, в отдельных воспоминаниях можно прочитать, что реальным убийцей был даже поручик Станислав Сухотин, которого попросили убить, дескать, но его имя вообще никак не фигурировало, потому что, в отличие от депутата Государственной Думы Пулешкевича, в отличие от британского подданного Рейнера, в отличие от Дмитрия Павловича Юсупова, он не имел никакого вот такого высокого социального статуса. Но главное это то, что в целом это убийство было необычайно, я бы сказал, так кинематографично. Более того, мы имеем возможность прочитать удивительное и прежде не имевшее в истории России свидетельство, а именно убийцы, сознательно соревнуясь друг с другом в артистизме подачи, рассказывают о том, как они убивают безоружного человека, с гордостью говорят о том, как они вот этого уже обездвиженного, лежащего на ковре мужика, начинают зверски избивать, молотят какой-то гирей, которую дал блестящий оратор и адвокат Василий Маклаков для того, чтобы поучаствовать косвенно во всем этом. И рассказывают обо всем этом непринужденно, красуясь собой. То есть это было убийство, в котором убийцы должны были показать всей России, что по-прежнему аристократия является духовным двигателем и определителем потребностей всей империи. А, дескать, потребностью всей империи является избавление России от грязного и нечистого мужика. Распутина.
Марья Федоровна-то содрогнулась при всем при том, узнав об этом преступлении.
Император содрогнулся.
Скажите, а вот «Зарубежный след» часто очень можно прочитать о том, что он существует тоже. Как вы к этому относитесь?
Ну, наверное, тоже стоит что-то сказать на эту тему. Известно несколько попыток германских сепаратных переговоров, и, в частности, там, через тоже княгиню Васильчикову, уже неоднократно упомянутую, и через депутатов Государственной Думы. То есть немцы, ну действительно, ведь британская разведка была на высоте в Первой мировой, и, в общем, достаточно было выйти на улицы в Петрограде, чтобы понять, что, в общем-то, к режиму правящему отношение негативное. И Распутин – это некая лакмусовая бумажка, которая раздражает все слои общества, все слои населения. Было понятно, что немцы, исчерпав все возможности влияния на элиты с помощью представителей той же самой элиты, они будут искать другие варианты сотрудничества с разными представителями разных социальных слоев. И Распутин казался подходящей кандидатурой, ну, во-первых, потому что он, в общем-то, не выступал за войну с Германией, во-вторых, потому что вокруг него действительно, что ему позволяло, собственно, вести достаточно вольготный образ жизни в Петербурге. И громадная квартира на Гороховой, и отстроенный в родном селе шикарный дом. Это требовало денег, больших денег. Понятно, что у него к 16-му году была масса поклонниц и поклонников, да, спонсоров, естественно, спонсоров. И вот в том числе достаточно состоятельных спонсоров, тот же упомянутый уже Рубинштейн, разные темные дельцы типа Манасевича Мануйлова, Андронникова, очень много их крутилось вокруг Распутина, и, естественно, они пользовались, ну, скажем, слабостями этого человека, потому что при всех своих сильных сторонах, то, что он был хороший психолог, факт, то, что он обладал сильной достаточно волей, тоже факт. Но он был очень тщеславен, чего стоит хотя бы его фотографии в одежде православного священника. Что, в общем-то, это нарушение канонов, провокация, нарушение традиции. Причем сделанные в лучших ателье Петербурга, у того же Булы.
Извините, я вас перебью. Протоколы допроса иеромонаха Элиодора в миру Труханова, они же сохранились. И он там свидетельствует, что был даже период еще до того, как он приехал в Петербург, когда пытались из него сделать священника, но он не в состоянии был, совершенно несовместим как бы с глубинными основами православия, не в состоянии был выучить и молитвы, и эту затею оставили. Поэтому вот в этом контексте подтверждение полное тому, что Александр Сергеевич
сказал. Человек был слишком,
да,
свободолюбив, и накладывать на себя серьезные обязательства в миру он, конечно, не собирался, по крайней мере, уже к 5-му, к 6-му году.
А вот скажите, вы так говорите, как будто он имел какие-то свои собственные политические взгляды. С чего вдруг?
Они были, с моей точки зрения. То есть сам Распутин считал, то, что он обладает действительно интуицией. Я сразу хочу сказать то, что проходили перед ним, это очень многие люди, понимаете, все зависит, когда говорят о его грандиозном влиянии, все зависит, и об этом писал в целом ряде воспоминаний, от, ну, своеобразного такого наличия нравственного стержня у человека того времени. Иначе говоря, пойдет ли он или не пойдет на поклон к Распутину. Все очень просто. Дело в том, что в годы Первой мировой войны, точнее, с 15-го года, когда император принимает на себя командование армиями, всеми армиями России, которая вела войну с центральными державами, ну, фактически, реальным, с моей точки зрения, премьер-министром страны становится императрица, которой Распутин сумел внушить мысль о том, что если цесаревич Алексей Николаевич доживет до 18 лет, произойдет чудо, и он действительно полностью исцелится от страшной болезни гемофилии. И мы говорим, должны говорить о том, что речь идет не только о сумасшедшем страхе матери, которая боится потерять единственного сына из 5 детей. Мы говорим о том, что речь идет вопрос вообще должен ставиться совершенно по-другому. А именно, будет или не будет жить династия. Потому что с 1797 года, 5 апреля издается знаменитый акт о престоле наследия Павла I, речь идет о том, что в России фактически возрождается французский принцип «король умер, да здравствует король». То есть, если бы Николай II умирал бы, фактически на престол должен был бы вступить автоматически, без каких-либо комбинаций политических, без каких-либо операций преемника и тому подобное. Должен был вступить Алексей, который стал бы Алексеем II. И вот вопрос о том, чем была бы Россия, если ей бы управлял император, который от любого ничтожного пореза мог умереть. И единственным человеком, который при наличии блестящей официальной медицины мог спасти его жизнь и остановить внутреннее кровотечение, которое не могли остановить лучшие врачи, это был неграмотный сибирский мужик. И поэтому в данном случае для императрицы сам факт присутствия Распутина при дворе означал одно – империя будет жить. Все, больше никакие принципы ее не существовали, не говоря уже о любви к этому очаровательному мальчику. Николай же II воспринимал все совершенно по-другому. То есть его действительно, в отличие от императрицы, которая считала все это ложью, его воротило от мерзости, которые осуществлялись Распутиным, от всех этих безобразных кутежей и всего остального. Он получал информацию, и он, в отличие от жены, не говорил, что это ложь.
Но по свидетельству доктора Боткина, Распутину всего лишь каким-то образом удавалось улавливать время окончания обострения болезни у мальчика, и он очень сомневался в чудо-исцелении.
Вы знаете, он мало чем рисковал на самом деле, но рисковал он пребыванием в Петербурге. К этому времени он был уже состоятельным человеком. Кроме того, относительно гемофилии, вы знаете, есть вот блестящий, по-моему, пример из английской истории, это Сесил Родс. Основатель, собственно, компании De Beers, в честь него названа Родезия. Человек был гемофиликом. Он, в принципе, должен быть мертв, ну, в возрасте лет 20. Он прожил до 54 лет, большую часть жизни провел в Африке.
Давайте еще успеем ответить на один вопрос нашего радиослушателя. Извините, что пришлось долго ждать. Представьтесь. Нету. Хорошо. Тогда время уже, очевидно, подводить итоги сегодняшней нашей передачи. Но прежде чем мы к этому перейдем, я попрошу Андрея Александровича ответить еще на один вопрос. А вот это миф о том, что согласно специальному заговору Александра Федоровна должна была...
лишиться власти.
Не лишиться власти, а стать, наоборот, на место
Николая
Второго.
Нет, вот это как раз миф, да, вот я, когда говорили о мифах, я забыл упомянуть еще один, который связан с вашим вопросом. Сложился миф в советской историографии, что заговорщики, убивая Распутина, хотели укрепить престол, и что это делали монархисты для спасения трона. Вот я категорически с этим не согласен. Почему? Потому что на самом деле заговорщики не совершали этой цели. Они собирались убрать вслед за Распутиным каким-либо другим образом императрицу Александру Федорову. Они открыто говорили, что хорошо ее заточить в монастырь. Обсуждали, кто бы это мог сделать. Обсуждали идеи дворцового переворота. И один из участников этого преступления, Владимир Митрофанович Пуришкевич, неоднократно после убийства повторял: это был первый выстрел революции. И действительно это было так. Почему? Потому что выстрелом в Распутина заговорщики показали, что в России можно осуществить такое вот насилие, гнусное преступление, которое прикрывается благородными целями, и за это ничего не будет. Это был действительно первый революционный акт царской России, за которым пошел дальнейший развал. Укреплять престол они не собирались. Александра Федоровна тоже к этому была совершенно, естественно, никак не причастна. А вот убрать Александру Федоровну – это была одна из задумок заговорщиков в дальнейшем. Почему? Потому что они считали, кто мешает императору Николаю II управлять. Распутин, влияющий через Александру Федоровну. Распутина убрали, теперь задача устранить влияние Александра Федоровны. И тогда царь поведет другую линию, будет прислушиваться к ним, к лучшим людям, и... Хотя некоторые из них говорили о необходимости заменить царя на его брата или сына.
То есть пьеса Толстого и Щеголева «Заговор императрицы», которая много лет не сходила со сцены, это советский миф.
Это абсолютный вымысел.
Это абсолютный вымысел. Ну, давайте все-таки о значении личности в истории, в данном случае Григория Распутина, и о последствиях этого убийства, громкого убийства 20 века. Пожалуйста, Денис.
Ну, вы знаете, я бы, во-первых, разделил, условно говоря, жизненный путь Распутина на две части до того, как он прибыл в Петроград, и, собственно, та часть, которая, ну, по сути, развращает этого человека под влиянием разных обстоятельств. Я просто хотел бы немножко с коллегами не согласиться относительно нетрадиционных связей в среде высшей элиты России. Но тот же Феликс Юсупов все-таки был очень хорошим семьянином. У него замечательная дочь была, он очень любил свою супругу. Да. А относительно нравов, ну, это же Серебряный век. Что, собственно, ожидать-то от людей?
Декаденс.
Декаденс, да. Значение его сильно преувеличенное. Об этом, мне кажется, мы уже сегодня сказали.
Пожалуйста, ваши выводы, Александр
Сергеевич. Ну, мои выводы очень простые. Первое, я хочу сказать то, что мы, конечно, наблюдаем классический пример человека, который, с моей точки зрения, все-таки не стал настолько дурным, насколько мог бы оказаться дурным человек, обладавший таким ничтожным образовательным цензом и такими грандиозными возможностями. Неграмотный мужик, перед которыми падали ниц аристократы, не стал окончательным негодяем, не стал каким-то неистовым серебролюбцем, и самое главное, в целом, он абсолютно искренне в большинстве своем полагал, что он творит добро. Это мое личное убеждение. То есть он считал то, что его поступки приносят, скажем так, общее благо.
Ваше личное
впечатление,
основанное.
Это мое личное
убеждение. На знании,
да.
Факт.
Второе, я хотел, конечно, сказать то, что, говоря о Распутине, его убийство действительно, как правильно сказал мой старый друг, было первым выстрелом революции. С моей точки зрения, во многом это было убийство показательное, демонстративное. Аристократия последний раз в истории показывала низам, что она может в своей империи все. В то же время она не понимала то, что осталось всего менее 100 дней до падения династии, и зверски убивая беззащитного мужика в роскошном дворце, она тем самым показывала, бары показывали рецепт мужикам, как в скором времени тем предстоит расправляться с этими самыми аристократами. То есть в значительной степени это было прологом революции, гражданской войны, которая обнажила все какие-то вот мерзости человеческой души.
Спасибо. Ваши выводы, Андрей Александрович?
Мои выводы противоречивы, потому что для меня это слишком сложная фигура, я до сих пор не могу даже внутри понять, что в нем было больше, как его нужно трактовать. Поэтому тут историкам еще работать и работать. С моей точки зрения, эта фигура не по масштабу своего влияния и не по масштабу своей личности, но по общественному резонансу сопоставима только с двумя персонажами русской истории – Иваном Грозным и Иосифом Сталиным, в отношении которых современное российское общество расходится полярно. Одни считают их исчадьями ада, другие считают непременно святыми. А уж в серединке огромный разброс мнений. И вот я стою где-то посерединке, пытаясь разобраться в этом вопросе. Таким же был Григорий Распутин, о которого люди его близко знавшие боготворили, а те, кто его зачастую совсем не знал, демонизировали.
Ну, а я согласна с Родзинским. Распутин не столько политическая фигура самостоятельная, не столько порождение политики, сколько он часто использовался в политических целях. Время наше в эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто звонил нам во время передачи. Это заседание провели кандидат исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Денис Янченко, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Иванов и доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Павел Гвозденко, инженер Сергей Корешков, а провела я, ведущая исторического клуба, Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.